«Правда тела».
Откровенный подкаст о том, как людям привести тело в порядок правильно и с удовольствием. «Правда тела».
Здравствуйте, это подкаст «Правда тела», где мы продолжаем говорить о том, есть ли норма для существования наших тел, что им угрожает, а также некоторое время назад мы начали записывать целые циклы и серии, да, и сейчас
у нас называется сезон, или я?
Сезон, который посвящен расстройству пищевого поведения, и сегодня мы поговорим
про... Не расстраивайся, пищевое поведение, пожалуйста,
наверное, самое страшное из разновидностей расстройства пищевого поведения, как-нибудь самое известное.
Да, знаешь, наверное, с точки зрения таких очевидных угроз жизни, наверное, да.
Да, по статистике. Это анорексия. И нам расскажет обо всех угрозах этого расстройства, или, может быть, даже, можно сказать, заболевания, Никита Чернов, клинический психолог, заведующий отделением психотерапевтической помощи и социальной реабилитации психиатрической клинической больницы номер 1 имени Алексеева. Никита, здравствуйте.
Здравствуйте, Никита.
Здравствуйте, уважаемый ведущий, уважаемые слушатели. Очень рад быть сегодня с вами.
Вот сразу надо, наверное, для тех, кто не очень в теме, пояснить, что анорексией, как заболеванием, занимаются не диетологи, да, не гастроэнтерологи, не эндокринологи.
И даже не нутрициологи.
Тем более.
Да. Да.
У нас ругательное слово «нутрициолог» сегодня. А занимаются люди, которые относятся либо к области психиатрии, либо психотерапии. Или вместе даже, да? Наверное, чаще всего бывает.
Да, это безусловно правда. Нервная анорексия считается психическим заболеванием. И как вообще у любого заболевания, да, психического, соматического, есть характерные симптомы, по которым мы можем посмотреть и увидеть нестабильность функционирования психики. Это низкие массы тела, то есть ниже индекса массы тела 18,5. Это озабоченность фигурой, страх набрать вес, ограничение в питании. И по этим симптомам как раз мы смотрим и видим, что это расстройство, которое необходимо лечить врачу-психиатру, да, или в комплексе вместе с психотерапевтами, медицинскими психологами и других врачей.
Там, наверное, подключаются уже дальше и диетологи, и гастроэнтерологи, когда больного нужно вытаскивать. Но как лечат, мы поговорим в другом эпизоде.
Я просто хотел, да, привести пример, что недавно прошла новость, что, по-моему, в Таиланде умерла девушка, которая была там веган-сыроед, и это спровоцировало обсуждение там хорошо или плохо веганства. А на самом деле, если на нее посмотреть, там было очевидно, что она такой классический анорексик. И вот как бы ее гибель, она просто пополнила
статистику.
Вот, слушай,
знаешь, мне нравится, как ты смотришь на глаз, ставишь диагноз, или я.
Ну, так если как бы у человека есть низкая масса тела, если он существует только под эгидой ограничений в питании.
Нет, подожди, тогда... подожди. Во-первых, мы не знаем, мы не знаем, что стало причиной этого низкого веса. Знаешь, ну а может быть там какое-то онкологическое заболевание.
А вот мы сейчас у Никиты и спросим, да? Вот, во-первых, почему мы сказали, что высокая статистика смертности у этого расстройства, и действительно, можно ли на глаз подозревать у себя или у своих ближних вот это расстройство, да, и начинать бить в колокол.
То есть какая должна быть там самодиагностика, что должно встревожить маму, мужа, не знаю, каких-то друзей или самого человека?
Ну, стоит отметить, да, что падение веса происходит не на фоне других заболеваний, так немножко присоединюсь к вашей дискуссии, да, а за счет как собственных самоограничений. Когда у человека есть потребность целенаправленно сбрасывать вес, уменьшать форму фигуры, ну, вот, да, и по-другому выглядеть. И этим как раз оно отличается от других заболеваний, да, где, например, дефицит веса может быть следствием других заболеваний, там, депрессивного расстройства, да, различных соматоформных расстройств. И в современной классификации МКБ-11, международной классификации болезни, да, их очень хорошо разделили, что есть расстройство пищевого поведения и есть нарушение питания. Ну, вот.
А анорексия к чему относится?
К расстройствам пищевого поведения.
Ага.
Расстройств пищевого поведения в настоящий момент 3. Это анорексия, булимия, компульсивное переедание. И один из характерных симптомов, который есть у всех этих трех расстройств, является недовольство своей внешностью, страх набрать вес, нарушение образа тела. В других нарушениях питания, например, да, человек сбрасывает вес, но вот этих механизмов, да, таких психологических высокого уровня самокритика, недовольства внешностью у него отсутствует. Следовательно, это как раз вот мы по этому, ну вот по этому симптому выделяем то, что человек страдает нервной анорексией. А вообще диагностика нервной анорексии занимает определенное время, да, что мы вообще смотрим? Вот мы смотрим вес, каким образом человек сбросил этот вес, за счет каких причин, да, изучаем как раз восприятие своей внешностью, существует ли страх набрать вес, существует ли высокий уровень самокритики. По этим симптомам мы начинаем как раз понимать, как обычно это выглядит со стороны, да, если мы имеем дело, ну, как смотрим глазами родственниками.
Чаще всего, наверное, чаще это всего... родители. На что должны
быть? Да, безусловно, потому, что... родители или, ну, друзья, знакомые, да. То есть начинается некоторая озабоченность своей внешностью.
Ну, как она проявляется? Просто человек об этом говорит? Или долго крутится у зеркала?
Да, человек начинает крутиться у зеркала. Вот.
Так это все девочки крутятся у зеркала сейчас, в 15 лет.
Другое дело, что это носит такой совсем интенсивный характер. То есть это захватывает человека. Человек постепенно начинает садиться на диетах и начинает себя ограничивать. Ну, начинает говорить, что я хочу по-другому выглядеть, я хочу по-другому себя чувствовать. И часто за счет того, что окружающие не понимают, они начинают подкреплять этот механизм, говорят, ну да, ты действительно похудела, здорово и так далее. Сбрасывание веса происходит все больше, озабоченность едой становится все больше, появляются все новые механизмы ограничения. Кроме ограничений в питании могут добавляться дополнительные поведенческие особенности, таких как вызывание рвоты, прием слабительных, интенсивные занятия спорта с целью сбросить калории, да, и опять как раз сбросить вес. Ну вот, или его как раз не набрать.
Вот, Никит, я все равно не понимаю. Но мне кажется, что любая девочка, ну, нельзя так обобщать, но очень многие девочки в границах нормы, когда им 15, 16, 17 лет, смотрят на себя, ой, что-то я толстая, вот я купальник не надела. То есть, мне кажется, сейчас любая девчонка, которая озабочена более-менее, так сказать, своими отношениями какими-то, она все равно будет об этом говорить. Если у нее с мамой хорошие отношения, она скажет, мам, что-то я растолстела, я хочу джинсы, слимы надеть, у меня не получается.
Здесь имеет место чрезмерность. Ну вот.
Ну как вот ее понять, чрезмерность?
Это когда мы уже начинаем сбрасывать вес, когда у нас начинают вырабатываться совсем такие патологические привычки в еде, когда мы заходим уже ниже как бы веса, который необходим для нормального функционирования, когда мысли нас настолько парализовывают, что мы ни о чем не можем другом думать.
Вот давайте вот об этом поговорим. Вот какие признаки поведения, кроме того, что она вызывает рвоту, это можно делать и незаметно, наверное, слабительное. А вот на что мы должны обратить внимание, что подросток, да, или там молодая девушка, ну, не будет скрывать, а вы, как психолог и психиатр, вы увидите это.
Изменение привычек в питании очень выраженные. Как я сказал, это становится ограничение. Кроме того, возникают продукты, которые употребляются, а какие не употребляются.
Такая избирательность которой раньше
питания,
не было.
Кроме того, вот идет стремление к изоляции, к уединению и как бы блокировке контакта для окружающих,
то
которые могли бы это контролировать.
Стало вдруг закрываться в комнате, да?
Стало закрываться в комнате, не пускает, не участвует в общем приеме пищи.
Ага, я
вот,
потом
прячется,
поем,
да? Вот. Начинает раздражительный быть, когда, например, пытаешься предоставить какой-то продукт, который, например, в категории плохих вот, относится, да? Начинается как раз тревожность, напряжение, волнение, связано с едой. В конечном итоге нарушение вот этого питания, да, является таким выраженным характерным особенностью, через которую мы увидим, что возникает расстройство пищевого поведения. В дальнейшем уже, когда мы общаемся, да, с таким пациентом, клиентом, то мы начинаем уже спрашивать про дополнительные симптомы. То есть у нас все симптомы можно на две категории условно разделить. То, что можно увидеть, да, что мы можем увидеть? Например, вызывание рвоты, прием слабительных, ограничения в питании, занятия спортом. И то, что внутри, во внутреннем мире происходит, да, это эмоциональная чувствительность, нарушение образа тела.
Плаксивость, возможно,
вот. Такая. Ну, от один из таких также факторов, да, это эмоциональная чрезмерная чувствительность. То есть человеку расстройство пищевого поведения, они действительно плохо переносят эмоциональный дистресс. И в том числе, когда у них, например, возникает самокритика, после чего возникает чувство тревоги и стыда, то эта тревога и стыд настолько воспринимается сильно, что невыносимо с этими эмоциями быть, да, и это заставляет тебя, например, ограничивать себя в питании, чтобы голос самокритики ушел, чтобы тревога и стыд также как раз снизил свою определенную интенсивность. И вот эти уже внутренние, да, симптомы мы можем увидеть либо на консультации при разговоре, но если у вас хороший контакт с своим близким, да, то мы можем поговорить с ребенком, с подростком, да, что с тобой происходит, почему ты стал так избирательно в питании,
вот,
и, возможно, оно расскажет.
Хороший контакт, мы поговорили, да, и ты говоришь, ну смотри,
Маша
там, да, ты правда, наверное, очень озабочена, а она говорит откровенно, с слезами в глазах, да, я очень толстая. Ну какая же ты толстая, да, скажут ей родители. Ты совершенно нормальная, ты худая даже, ты посмотри, вот индекс массы тела, вот, значит, какие-то картинки. У меня такое ощущение, что люди, страдающие анорексией, у них как будто бы, знаете, меняется этот взгляд, восприятие себя. То есть они как будто бы правда смотрят на себя в зеркало и не видят то, что видим все мы. Да, вот этих вот выпирающих костей, вот эту вот грудь, которая стала просто кусками кожи, да, вот эту вот собранную кожу на руках, какой-то вот скелет вместо, ну, какого-то приятного тела. То есть для нас это не эстетично, ну, я имею в виду для людей условной нормы, да, но человек, страдающий анорексией, как будто бы видит что-то другое в зеркале. Что это происходит? Вот расскажите нам просто с точки зрения психических процессов, что такое в головах у этих людей, что они смотрят на себя и не видят вот этой катастрофы.
Оптика искажается.
Да. Да,
так это один из характерных симптомов нарушения восприятия образа тела, который, как вы хорошо обозначили, человек видит и воспринимает себя, но вот не таким, каким он является на самом деле. Но при расстройствах пищевого поведения в этом очень сильно участвует высокий уровень самокритики, то есть как некий мыслительный процесс, и эта самокритика влияет на то, как ты будешь воспринимать свою внешность. То есть внешность воспринимается через критикующую внутреннюю часть, которая постоянно чем-то недовольна. У тебя ноги, у тебя руки, ну вот, у тебя живот.
Знаете, я вам могу
далее
сказать, что я общался с несколькими родителями, вот, у которых есть проблемы с анорексией у детей, а тут, видимо, надо заметить, что исторически какое-то время, вот поправьте меня, если не так, считалось, что анорексия – это расстройство совершеннолетних людей. А потом она стала молодеть, и сегодня уже там и 10 лет, как бы, вот. И родители рассказывали, причем родители далекие, там, не знаю, от церкви, откуда-то еще, что такое впечатление, что это действительно как-то отчасти похоже на одержимость. То есть, когда ребенок с тобой, и ты с ним разговариваешь, и он тебя зеркалит, и ты его окружаешь каким-то заботой и говоришь, ну вот посмотри,
он нормальный, вроде
какая
бы,
ты у нас хорошая, там, замечательная, он как бы оттаивает и там начинает есть. Значит, он остается наедине, а еще бывает коммуникация со сверстниками, которые это вот между собой начинают раскручивать, и да, вот в них как будто вот, может быть, это та травмированная часть, о которой вы говорите, то есть вот просыпается вот темное нечто, которое обесценивает все, что у него было в голове, и как бы любовь родителей, и свои собственные представления, и там биографию, и прочее, и вот зачастую ребенок как будто бы помимо своей воли начинает вот проваливаться.
Ну, это безусловно, когда человек заболевает психическим расстройством, в каком-то смысле себе не принадлежит, а принадлежит неким психическим процессам, которые на него влияют, патологическим процессом. Ну и помимо вот этой самокритики есть еще множество факторов в том, что подросток очень чувствительный и уязвим к некой социальной культуре, да, к некой культуре в отношении своего тела, внешности, которая транслирует социум, СМИ и другие как раз площадки социальные. И здесь же тоже существует определенный стереотип о том, как ты должен выглядеть, какой ты должен быть привлекательным, какое твое должно быть тело для того, чтобы ты был успешен во взаимодействии с окружающими людьми. И часто эти стереотипы, они как раз заключаются в том, что худые люди имеют определенные привычки. Преимущества. Худые люди лучше, больше нравятся противоположному полу. Вот,
одежда
легче,
лучше сидит, например,
лучше
дома
сидит
девушка.
Одежда. Угу. Вот тебе можно устроиться как раз в кинематограф, заниматься спортом. Кстати, спортивные площадки, да, это тоже является мощный фактор для провоцирования расстройств пищевого поведения, там, фигурное катание и так далее.
Ну, вот здесь я с вами, знаете, в чем не соглашусь? Или, может быть, мы с вами говорим об одном и том же, я просто уточню для нашей аудитории, что не спортивная площадка как таковая, да, но занимайся спортом. Если хочешь заняться спортом, наоборот, ты думаешь про мышцы, да, которые у тебя будут на твоих костях и прочее. А здесь, мне кажется, и мы не раз об этом говорили, большую роль играют травмы, которые получают спортсменки, как правило, да, фигуристки, спортсменки, занимающиеся художественной гимнастикой, те, кто занимается хореографией профессиональной, в том смысле, что этих несчастных детей постоянно принуждают держать вес, и для них любые лишние полкилограмма – это что-то очень стыдное, это что-то очень непрофессиональное и неприличное. Я хочу сказать, друзья, что в нашем другом подкасте «Страхи и ошибки», где сейчас идет сезон детских травм, у нас будет такой эпизод. Возможно, когда вы слушаете этот эпизод, он уже вышел, где мы как раз разбираем судьбы вот этих детей, которые в детстве занимались спортом эстетическим и красивым, как бы, но потом получили тяжелейшее расстройство пищевого поведения, как раз потому что были поломаны педагогами, так называемыми.
Да, все верно.
А какие еще факторы могут вот такие внешние загружения спровоцировать?
Если же наследственное, например, в генетике, или там какая-то взаимосвязь, что дети из неблагополучных семей, или вот подвергавшихся каким-нибудь насилию, какие-то. Вот что-то такое.
Но вообще длительное время считалось то, что это такое социальное расстройство, да, культура, СМИ и так далее. Но последние 10 лет произошел большой прорыв, и стало доказано о том, что это генетически обусловленное расстройство.
Да что?
Вот, в том, что есть большое количество генов, которые, некоторые гены отвечают за наследственность благодаря то, что родственников, которые болели расстройством пищевого поведения. Угу. Есть гены, которые отвечают за функционирование тела, за осознанность и как бы восприятие сигналов, связанных с голодом. Да? Угу. Есть особенности метаболизма, а также есть предрасположенность к таким дополнительным факторам, которые провоцируют расстройство пищевого поведения генетическое, например, к высокому уровню перфекционизма, чрезмерной чувствительности. И в итоге вот эта генетическая картина, она присутствует, она живет, но вся эта генетика, она ее можно назвать как фактором уязвимости. То есть это не значит, что если у тебя есть гены, то
это
ты заболеешь этим расстройством. Для того, чтобы гены активизировались, должны быть уже дополнительные факторы, социальные, психологические, да, и дополнительные биологические, что, например, люди с нервной анорексией рождаются характерологически склонны к таким вот обсессивным, компульсивным действиям. Что это значит? Что у них есть склонность к навязчивым, стремление к порядку, к дисциплине и так далее. И это уже на самом деле характерологическая, в том числе биологическая основа.
Вот нормально. Я всю жизнь вообще гордилась тем, когда я, так сказать, стремлюсь к порядку,
да,
и
это
дисциплине.
Как раз,
оказывается...
Да, это считается одним из характерологических особенностей, да, у людей.
Это что же, разгильдяи более здоровы, что ли, чем...
Ну, это, знаешь, как вот дети, которые растут в домах, где есть легкий беспорядок, у них крепче иммунитет, чем у тех, кого выращивают в стерильной чистоте.
Да, я.
Точно так.
Чем
тех,
кого выращиваю я.
Но здесь, кстати, есть другое объяснение, да? Ведь, по большому счету, похудеть – это не так просто. Вообще, статистика показывает...
Мы-то знаем.
В том, что люди, которые сидят на диетах, вот... то 90%, да, снова идет возврат, и плюс набор дополнительных килограммов.
Там интереснее статистика. Значит, 10% из тех, кто обращается к врачам, получают заметный результат, при том, что к врачам решаются обратиться очень немногие. То есть 10% тех, кто обращается, получают результат, и 97% из тех, кто получил этот результат, в течение следующих 5 лет возвращают вес обратно или набирают еще больше.
Мы с тобой, мы с тобой входим вот в эти 0-0?
Те, кто удерживают, это просто на самом деле статистическая погрешность.
Ну да. Вот. А вот у девушек с нервной анорексией вот их характерологические черты позволяют им удерживать планку. Mm-hmm. То есть как раз то, что они перфекционисты, то, что у них это становится как навязчивость, то есть у них есть жесткость, способность к контролю чрезмерно, да, заставляет их как раз удерживать этот вес. Потому что обычный человек с его характерологическими особенностями, импульсивностью, там, чувствительностью, он, скорее всего, заболеет другим расстройством.
А, то есть вы сейчас хотите сказать, что вот из тех вот ничтожных, которые остаются, с большой долей вероятности, многие просто анорексики, которые...
Потенциально, возможно,
удерживают.
Анорексики, которые могут удержать.
Знаешь, у меня вот какой вопрос? Вот почему я могу себе заставить, не знаю, пол вымыть после работы, когда у меня сил уже нет, а от конфеты отказаться? отказаться, я не могу за обедом.
Ты не в ту сторону смотришь, это вот надо...
Ну, почему? Потому что...
Я болю с тобой.
Характерические черты, которые могут быть направлены в сторону своей внешности, а у некоторых в сторону, например, порядка, а у некоторых в сторону, например, контроль над жизнью, да, все нужно контролировать, потому что мир небезопасен. Это все зависит еще от того...
Все могу контролировать, кроме конфеты.
Куда идет направленность, да? Ну и плюс для расстройства пищевого поведения, мы уже сказали, есть генетики, есть дополнительные факторы, и когда они вместе соединяются, да, идет взрыв. То есть нет всегда одной причины, по которой мы можем увидеть, что расстройство пищевого поведения, это все возникло из-за того, что тебя, например, как-то покритиковали в определенный момент.
А вот давайте про социальные факторы. Вот мы с тобой не раз уже, Илья, говорили в нашем подкасте, что реклама, которая показывает эти вот болезненно худые, синеватые тела модели, провоцирует и прочие вещи. А я, знаешь, была на совершенно потрясающем мероприятии на Московском урбанистическом форуме, где в гостином дворе целый кусок пространства был посвящен разным вредным привычкам, и в том числе ожирению. Слушай, там, значит, сидит такой потрясающий дядька, сделанный из какого-то материала, очень напоминающего кожу, страдающий там ожирением, не знаю, ультра какой степени. И он настолько отвратительно натуралистичен, и что люди подходили, и, знаешь, у него так из толстого живота еще такие волосики торчат. Отвратительнейшие. Вот я считаю, что это просто, если бы таких вот дядек рассадили везде...
А их мало, да? То есть мы их не видим.
Нет,
так-то в
обычной
жизни.
Понимаешь, но в обычной жизни это одно. А вот он такой, он сидит такой обнаженный, ну и прямо он неприкрыто отвратителен, понимаешь, неприкрыто.
Ну вообще вот то, что ты сейчас выдаешь, на фэтшеймингом, как бы, по-моему, попахивает.
Ну, это точно не про бодипозитив, я сказала. Так вот, такая контрпропаганда работает против анорексии. То есть,
может быть, ты перепутала, может быть, это был как раз стенд против анорексии, и было показано, что можно быть довольным собой в любом месте.
Нет, это было рядом, знаешь, с ожиревшим сердцем, кстати, да, и с печенью, утыканной окурками.
Так, друзья, на всякий случай я вас информирую, что Московский урбанистический форум до 10 сентября 2023 года работает в Москве, и вы можете лично посмотреть на все эти ужасы,
это очень
которые
для...
Наталья
Геннадьевна
нам описала.
Это очень для умных. Знаете, я описала только ужас, на самом деле там очень много прекрасного, полезного, интересного, там потрясающие тренажеры. Я там, например, поработала диспетчером скорой помощи московской. Вот, прямо вызывала, принимала вызовы.
Да, здесь я тоже добавлю, как раз тоже участвовал, принимал участие в урбанистическом форуме, и как раз была секция, связанная с питанием, с правильным питанием, которая аккуратно все перешла в обсуждение, в том числе вопросов нервной анорексии, когда граничит, ну вот, правильное питание, да, с тем расстройством, которое ты в себе не распознаешь. А вообще контркультура, ну вот, нервной анорексии, она должна быть. Должны быть действительно социальные площадки, которые демонстрируют иную картину самоотношения к себе, к своей внешности. Другое дело, что пока, ну вот, эта контркультура очень слабо развита. И культуральные стереотипы, да, установки и социальные институты, которые транслируют иную модель, они, к сожалению, побеждают.
Друзья, знаете, а я предлагаю нам сейчас наш разговор поставить на паузу, потому что, мне кажется, мы очень хорошо описали вот все ужасы и опасности.
И поговорим о том, как с этим справляться.
А вот как с этим справляются и на что можно вообще рассчитывать в решении этой проблемы, мы поговорим просто отдельно.
Но я все-таки сейчас хочу зафиксировать то важное, что, мне кажется, сказал Никита Чернов нам сейчас, о создании вот такого информационного противодействия, и начать надо с того, что, знаешь, я бы прям сделала бы рекомендацию такую рекламным агентством. Или, ну, я-то бы сделала бы указ, конечно, я же известный тиран.
Слушай, я бы для начала просто модели для ниже... школьных психологов подготовил бы просто
это
повышение
отдельная,
квалификации.
Слушай, это отдельная боль психологи в нашей стране, школьные психологи, с точки зрения общего уровня. Ну так вот, понимаешь, пусть, значит, рекламные агентства знают, что модели, представляющие товары, услуги и так далее, должны иметь нормальный индекс массы тела, нормальный в границах. Но почему ВОЗ вот такие рекомендации не сдает? Почему чуть что сразу, о, это шейминг, это поражение в правах? Нет, это защита, в том числе и того человека, который кричит, что его поразили в правах за то, что он выглядит уже как набор суповых костей. Извините за нетолерантность.
Ну, я согласен с этим, о том, что должно быть разные площадки для обсуждения, для возможности влиять, и это действительно необходимо
влиять. А рекламу запретим тощим? Давайте. Запретим.
Ну и, кстати, идея в том, что необходимо заниматься профилактику на площадке таких, как школа, или, например, у врачей общей практики, это тоже на самом деле важный элемент в том, чтобы была угу. профилактика. Почему? Потому что чем быстрее ты увидишь, что это расстройство, да, тем на самом деле будет меньше последствий от этого расстройства, тем легче будет его лечить.
Вот, а как лечить, мы поговорим.
Отлично. Друзья, напоминаю, у нас в гостях был Никита Чернов, клинический психолог, а это подкаст «Правда тела».
И мы говорили про анорексию, продолжим.
«Правда тела».
Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.